Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало. Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Что принесла Грузии революция роз?».
Правительство на каком-то этапе начало думать только об укреплении своей собственной власти.
Доклад комиссара Совета Европы по правам человека вызвал недовольство правозащитников.
В нем, мне кажется, победил больше чиновник Хаммерберг, чем правозащитник Хаммерберг.
И судьба архива Расула Гамзатова. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. В Твери сегодня прошла процедура опознания тел погибших в результате крушения поезда «Невский экспресс». Президент России Дмитрий Медведев направил руководителям зарубежных стран проект договора о европейской безопасности. Премьер-министр Грузии Ника Гелаури отправляется с визитом в США. В Твери сегодня прошла процедура опознания тел погибших в результате крушения поезда «Невский экспресс». Как сообщили в областном управлении МЧС, родственники опознали тела 24 погибших. По последним данным, жертвами крушения поезда стали 25 человек, 26 числятся пропавшими без вести. Среди более чем 80 пострадавших 6 иностранцев – это граждане Италии, Бельгии, Украины, Азербайджана и Белоруссии. Продолжается расследование причин крушения поезда. Основная версия – теракт. По данным ФСБ России, причиной катастрофы стал взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Составлен фоторобот возможного подозреваемого в совершении преступления. Сегодня грузинские СМИ распространили сообщение, что Верховному комиссару Совета Европы по правам человека Томасу Хаммербергу запретили въезд на территорию самопровозглашенной республики Южная Осетия. В Схинвале уже опровергли эту информацию. Как заявил Интерфаксу омбудсмен Южной Осетии Давид Сынакоев, Хаммерберга ждут в Южной Осетии завтра, 30 ноября. В Схинвале у него состоятся встречи с руководством республики. Напомним, Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг намерен провести переговоры с властями самопровозглашенной республики по вопросу освобождения грузинских подростков, задержанных 4 ноября за незаконное пересечение де-факто границы и хранение взрывчатых веществ. Томас Хаммерберг прибыл в Тбилиси 27 ноября. Визит Хаммерберга в Грузию продлится до 4 декабря. Президент России Дмитрий Медведев направил руководителям зарубежных стран и международных организаций проект договора о европейской безопасности. Как сообщили в пресс-службе Кремля, цель договора – создать единое пространство в области безопасности. Согласно документу, участник нового договора вправе рассматривать вооруженное нападение на другого участника как вооруженное нападение на него самого. Российский президент впервые выступил с инициативой о разработке договора о европейской безопасности в июне 2008 года. Оппозиционная лейбористская партия Грузии выступает с инициативой провести предстоящие в стране президентские и парламентские выборы под эгидой ООН. В нынешних условиях проведение справедливых выборов невозможно, поэтому предстоящие президентские и парламентские выборы должны проводиться не ЦИК Грузии, который фальсифицирует выборы всех уровней, а ООН, сказал сегодня журналистам генеральный секретарь лейбористской партии Иосиф Шатрабашвили.
«Эхо Кавказа. Новости».
Вице-премьер России Сергей Иванов и министр транспорта Игорь Левитин посетят Сухуми. Как передает агентство «Росбалткавказ», об этом сообщил сегодня находящийся в Москве с визитом президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш. По его словам, главной темой на встрече с российскими политиками станет развитие транспортной инфраструктуры Абхазии. Стороны намерены также обсудить вопрос осуществления инвестиций в сферы воздушного и железнодорожного сообщения. Кроме того, российская делегация намерена рассмотреть вопрос строительства новой дороги, которая будет связывать юг и север через Кавказский хребет. В связи с тем, что Международный авиационный комитет не признает воздушное пространство Абхазии, рейсы на первом этапе будут выполняться лишь в направлении Москва-Сухуми, отметил Багапш. По информации Национального центра по контролю заболеваемости Грузии, всего на данный момент зарегистрированы 177 случаев заражения вирусом так называемого свиного гриппа. Большая часть пациентов выздоровела. На первом месте по числу заболевших категория в возрасте от 15 до 29 лет, на которую приходится 74 случая заболевания. Затем следует возрастная категория от 5 до 14 лет, 62 случая. На третьем месте категория от 30 до 64 лет, 30 случаев. Среди детей до 4 лет выявлено 9 случаев, среди граждан старше 65 лет всего 2 случая. Премьер-министр Грузии Ника Гелаури отправляется сегодня, 29 ноября, с визитом в США. Как сообщили в аппарате премьера, глава правительства Грузии выступит на конференции «Georgia Investment», которая пройдет в Нью-Йорке. В США премьер отправится из Великобритании, где находился 5 дней. В рамках визита Ника Гелаури встретится в Лондоне с представителем либерал-демократов по вопросам внешней политики Эдуардом Дэви, теневым министром иностранных дел Вильямом Хагом и теневым министром по вопросам Европы Марком Франсуа. Президент Армении Саргсян единогласно переизбран на пост председателя Республиканской партии Армении в ходе состоявшегося в субботу 12-го съезда партии. Как передает агентство «Новости Армения», в голосовании приняли участие 1738 делегатов. Действительными были признаны лишь 1669 бюллетеней. Делегаты съезда избрали также исполнительный орган партии, в который вошли 14 человек вместо прежних 12, в том числе премьер-министр Армении Тигран Саркисян и мэр Еревана Гагик Бегларян. Премьер-министр Армении Тигран Саркисян вступил в Республиканскую партию 16 ноября. Кроме того, желание вступить в партию изъявил ряд членов правительства, в частности, министр финансов Тигран Давтян и министр экономики Нерсес Иртян, а также руководитель аппарата правительства Давид Саркисян. Вице-президент США Джо Байден призвал лидеров Ирака преодолеть разногласия по новому закону о выборах.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало. Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В начале этой недели Грузия отметила 6-летие революции РОС. Всеобщего ликования не получилось. Впервые грузинский патриарх Илия II не шел рука об руку с президентом Михаилом Саакашвили. Многие из бывших соратников Саакашвили не поздравляли своего президента, а выступали с гневными филиппиками в его адрес. Некоторые даже вышли на несанкционированный митинг и были задержаны полицией. Что принесла Грузии революция РОС? Сторонники и противники курса Михаила Саакашвили в материале нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Это требование скандировали в течение нескольких недель на центральном проспекте Руставели 6 лет назад. Все это закончилось уходом в отставку тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе. В Грузию пришла новая власть. Мирная революция РОС принесла многим людям надежду, что в стране наконец-то решатся проблемы с безработицей и несправедливостью. Молодое правительство во главе с президентом Михаилом Саакашвили начало проводить быстрые реформы. Главной задачей тогда называлась борьба с коррупцией и изменения в сфере образования. Один из участников этих событий – Давид Арчиашвили. В ноябре 2003 года он поддерживал лидеров революции из неправительственного сектора. Сегодня Арчиашвили – член правящей партии «Национальное движение демократы», которую, как и в дни революции, возглавляет Саакашвили. Арчиашвили рассказывает о значении революции для Грузии.
Это было основанием для модернизации страны и становлением частью цивилизованного мира. Это произошло не просто на бумаге, написанием Конституции или на уровне идей, как это было в конце 80-х годов во время национально-освободительного движения. Все это легло в основу, но реально становление института в жизнь по государственному бюджету все это началось с 2003 года.
А как и Асатиани, один из сегодняшних лидеров оппозиции, говорит, что несмотря на достигнутые успехи в разных областях, методы сегодняшнего правительства по-прежнему остаются революционными, что неприемлемо для определенной части общества.
когда ты сразу готовишься.
Я предупреждал наше общество, что если эта революция не закончится на второй же день, то это приведет к очень плохим последствиям. Так и случилось. 7 ноября и война была настоящей катастрофой. Из-за этого, я думаю, в этом году нет таких больших празднеств, как раньше. В этом хотя бы они образумились.
Через полтора года после революции погиб один из ее лидеров, Зураб Жуане. Другой ее лидер, Нина Бурджанадзе, продолжала оставаться во власти до весны прошлого года. Сегодня она в оппозиции и является одним из наиболее яростных критиков Саакашвили, рядом с которым она стояла во время революции.
К сожалению, те надежды, которые связывались с революцией, будь то демократические ценности или уважение прав и достоинств человека, все эти обещания были нарушены. Правительство на каком-то этапе начало думать только об укреплении своей собственной власти. Я же боролась за демократию. Это, конечно, очень важно, прокладывать новые дороги, но я стояла на улице не только, чтобы дороги у нас были лучше. Я боролась за то, что люди чувствовали, что они живут в достойном обществе, что они достойно развивались, учились, использовали представляемые им возможности, что является основанием для успеха в будущем.
Сказала Нина Бурджанадзе. Двумя самыми серьезными кризисами в жизни постреволюционной Грузии политики называют акции оппозиции в ноябре 2007 года, которые были разогнаны спецназом, а также войну в августе прошлого года, после чего Южная Осетия и Абхазия провозгласили себя независимыми государствами и были признаны Россией. Зураб Меликишвили, один из лидеров правящей партии, говорит, что все эти события не могут скрыть важности революции в истории Грузии.
Этот день дал Грузии большие возможности. По всем направлениям началось существенное развитие. И поэтому Грузия пережила многие вызовы, включая агрессию со стороны России и мировой финансовый кризис. Нам еще много чего предстоит сделать, но на основе того, чего мы уже достигли, можно сказать, что наша борьба за единую, сильную, независимую, экономически устойчивую Грузию будет продолжаться.
О шестой годовщине революции РОС рассказывала Олеся Вартанян, наш корреспондент в Тбилиси. Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг еще на прошлой неделе стал весьма часто упоминаемой в Грузии фигурой. Грузинские парламентарии обвинили комиссара в бездействии в деле по спасению грузинских подростков, задержанных властями самопровозглашенной республики Южная Осетия. Сегодня Томас Хаммерберг уже в Грузии, а завтра должен прибыть в Цхинвале, чтобы обсудить судьбу подростков. Остается надеяться, что ему будет сопутствовать успех. Между тем, недовольство работой комиссара Совета Европы по правам человека высказали не только грузинские парламентарии, но и российские правозащитники. Представленный комиссаром на этой неделе доклад о ситуации на Северном Кавказе вызвал серьезное беспокойство своей комплементарностью по отношению к российским властям, комментирует сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев.
На днях увидел свет доклад Верховного комиссара Совета Европы Томаса Хаммерберга о ситуации на Северном Кавказе, который написан по итогам его посещения сразу нескольких регионов. Доклад стандартный, в той обычной форме, манере, в котором пишутся такого рода доклады в Совете Европы. В принципе, ничего нового, кроме новых фамилий и имен новых чиновников, с которыми он встретился, в нем, в принципе, ничего нет. Он разделен, как обычно, на описание ситуации в Чеченской Республике, в Ингушетии, ситуации с похищениями, с атмосферой безнаказанности, воцарившейся в этих регионах, с положением беженцев. Ну и дальше идут стандартные рекомендации о том, как ситуацию исправить. К сожалению, доклад, если брать его правозащитный, наполнен очень слабенький. Во-первых, в нем предпринята попытка раздать всем сестрам по серьгам. Говорится о преступлениях боевиков, говорится о преступлениях предположительных власти. Все это разбавлено немножко данными, взятыми у правозащитников, как правило, это касается случаев похищения, убийств людей. А потом все это очень сильно перемешано данными, разговорами, которые у него были с официальными представителями власти. Поэтому доклад сам по себе однобокий, он в принципе отражает точку зрения официальных властей регионов, которые он посетил, и федеральной российской власти. В нем, мне кажется, победил больше чиновник Хаммерберг, чем правозащитник Хаммерберг. Для меня, как сотрудника правозащитной организации, этот доклад кажется очень и очень необъективным. Прежде всего потому, что там причинно-следственная связь вот этих событий, которые происходят на Северном Кавказе, нарушена. Следствие выдается за причину. К примеру, он говорит о том, что в Чеченской Республике отменен режим контртеррористической операции, и в силу этого, это вытекает из доклада, там усилилась террористическая деятельность. Причем слово террористы, исламисты, экстремисты он дает, не задумываясь, тем силам, которые противостоят федеральной власти. При этом, во время встреч, в частности, с сотрудниками мемориалов, ему говорили, что во многом причина тех процессов, которые происходят в Чечне, в Ингушетии, во многом то, что там появилось и живучее вооруженное подполье, это прежде всего вина федеральной власти, которая допускает репрессии в отношении невиновных людей и не расследует факты преступлений, совершенных федеральной властью, что людям в поисках часто справедливости ничего иного не остается, как взять в руки оружие. То есть вот эта причина, следственная связь там сильно нарушена, и доклад однобокий, отражает точку зрения прежде всего федеральной власти. Комиссариат Верховного комиссара по правам человека чуть ли не последний рубеж, который у правозащитников остался для того, чтобы донести правду о происходящем на Северном Кавказе. И поэтому, когда нам говорили о том, что приезжает Хаммерберг, что нужно подготовиться, мы чуть ли не в панике составляли доклады, подбирали факты, приводили пострадавших, свидетелей. Такое ощущение, что мы задаем последний рубеж сейчас. Никакой иной возможности каким-то образом пытаться воздействовать на ситуацию правозащитников уже не остается.
Это был комментарий Усама Байсаева из правозащитного центра «Мемориал». Ситуация в Чечне после вынужденного ухода из этой республики правозащитников продолжает оставаться чрезвычайно тяжелой. Даже те немногие крупицы информации, которые сегодня получают правозащитники, показывают, как далеко еще до стабильности. История Алихана Маркуева – наглядное тому подтверждение, рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
В Чечне по-прежнему продолжают исчезать люди. Хотя последние годы, как правило, это исчезновение временное, и спустя какое-то время похищенных людей возвращают. Правда, они стараются ничего не говорить, что же с ними случилось за время отсутствия. Но иногда приходят такие печальные известия, как сейчас. Стало известно, что Маркуев Алихан, похищенный в ночь со 2 на 3 августа, найден убитым. 2 года назад, 1 августа 2007 года, Алихан Маркуев покинул Аргун и вместе еще с тремя молодыми местными жителями, Рустамом Мухадиевым, Шамилем Салтахановым и Асхабом Селимурзаевым, ушел в лес, или, как говорят официально, вступил в незаконные вооруженные формирования. Год назад, 20 сентября 2008 года, на волне призывов чеченских властей к возвращению боевиков из леса, Алихан Маркуев сдался под личные гарантии со стороны главы администрации города Аргун Ибрагима Тимербаева. Ему была оформлена явка с повинной. Следственный комитет при прокуратуре вынес решение об отказе в возбуждении в отношении него уголовного дела. Однако вскоре через родственников в правоохранительных органах Маркуева узнали, что в отношении Алихана все же возбудили уголовное дело по подозрению в участии в бандформированиях. Под стражу он не был взят, однако из города уехать не мог и периодически являлся на беседы в городдел внутренних дел. 26 июля 2009 года в центре Грозного террорист-смертник подорвал себя перед входом в театральный концертный зал, где в это время проходил спектакль и присутствовали более 800 зрителей. Погибли 6 высокопоставленных офицеров милиции. На спектакле должен был присутствовать президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Останки смертника были опознаны. Им оказался житель Аргуна Рустам Мухадиев, который 2 года назад ушел в лес вместе с Маркуевым. С 25 по 27 августа Маркуев вместе с матерью работал на стройке в Аргуне, и это могут подтвердить многочисленные свидетели. Однако 28 июля вечером к Маркуевым домой пришел уполномоченный аргунского уголовного розыска по имени Зеваде. Он сказал, что ему поручили отвезти Алихана в городдел для очередной короткой беседы. Поскольку такие беседы проходили часто, родители Маркуева спокойно отпустили его с сотрудниками милиции. Ночью в городдел доставили отца и сестру Алихана. Им доказывали, что в день теракта Алихан встречался с Рустамом Мухадиевым в Аргуне. Родственники это отрицали. Родственники подали жалобы на незаконное содержание Алихана. В результате следователь Следственного комитета Шалинского района обнаружил в действиях сотрудников аргунского городдела признаки превышения служебных полномочий. Его отпустили. Вроде бы отпустили. Примерно в 9:30 вечера 2 августа Алихан по телефону вызвал родителей в аргунский городдел, где начальник уголовного розыска, известный под прозвищем Ричард, публично передал им Алихана. сильно избитого, правда, но сказав, что он ни в чем не виновен. Ему даже отдали его мобильный телефон. На полпути к дому их машину блокировали вооруженные люди в масках, но не в тех масках, в которых обычно бывают силовики. Это были надетые на голову чулки, клоунские носы, уши, просто маскарадные маски. Они силой вытащили Алихана из машины и увезли в неизвестном направлении. Родственники сразу кинулись в город-дел, к Ричарду, но тот стал говорить, что ничего об этом не знает и что де не имеет к этому никакого отношения. На следующий день, 3 августа, около город-дела собрался целый митинг из числа соседей Маркуевых. Ричард вышел к ним и продемонстрировал доказательства того, что Алихан якобы был боевиком. Доказательством был тот самый мобильный телефон, который он накануне отдал Маркуеву и который был при нем в момент второго посещения. Единственным доказательством вины Маркуева было то, что в качестве рингтона на этом телефоне был записан вой волка. С тех пор об Алихане Маркуеве ничего не было известно. Родственники пытались обращаться во все возможные силовые структуры. И вот вчера стало известно, что Алихан Маркуев убит. Я не исключаю, что будет сказано, что он убит в лесу, как боевик, ушедший снова в горы. В настоящее время поток информации из Чечни превратился в почти пересохший ручеек. Правозащитники не могут там нормально вести свою работу. Однако даже такие отдельные сообщения показывают, что нормализация в Чечне, превращение ее в самый благополучный регион Северного Кавказа – это фикция.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Эхо Кавказа.
В России продолжается расследование подрыва Невского экспресса. Кавказская версия, судя по всему, является основной. По версии следствия, теракт на маршруте Невского экспресса мог быть организован бывшим российским военнослужащим Павлом Косолаповым, который перешел на сторону кавказских боевиков, передает сегодня российский телеканал «Вести». Косолапов до сих пор находится в розыске по делу о взрыве Невского экспресса в 2007 году. Как считается, Косолапов был близким помощником Шамиля Басаева и причастен ко многим террористическим актам с использованием взрывных устройств. Говоря о приметах одного из подозреваемых, глава МВД России Рашид Нургалиев сообщил, что ему около 40 лет, он коренастого телосложения и рыжеволосый. Возможно, Рашид Нургалиев говорил именно о Косолапове. Между тем, корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян остается на месте событий. Вот его небольшой репортаж.
Восстановительные работы на месте крушения Невского экспресса в районе 284-го километра перегона Лыкошино-Угловка были завершены нынешней ночью. В Твери началось опознание тел погибших в катастрофе Невского экспресса. Тела погибших находятся в 4-й горбольнице. К моргу больницы родственников подвозили на машинах в сопровождении экипажей дорожно-патрульной службы. Сразу после опознания их доставят обратно в гостиницу «Волга». Рядом с родственниками находятся специалисты-психологи и дежурные врачи. Я был вот в деревне Хмелевка, которая находится где-то около километра от места катастрофы, и разговаривал с несколькими местными жителями, пожилыми, там в основном пенсионеры живут. Никаких посторонних людей, чужих, тем более внешне лиц кавказской национальности, никто из них не видел. Возможно, следственные работники получили какую-то другую информацию.
Чем ближе придвигается дата выборов в Абхазии, тем напряженнее становится ситуация. На этой неделе оппозиционные кандидаты на пост президента самопровозглашенной республики выступили единым фронтом против действующего президента Сергея Багапш. Жалоба трех кандидатов в ЦИК на нарушение избирательного законодательства, запросы в Министерство внутренних дел с целью пресечь возможные подтасовки на выборах вкупе с агрессивной информационной кампанией – вот арсенал, который был задействован на этой неделе оппозицией. На этом фоне ответные действия Сергея Багапша выглядят бледными. Пара статей в проправительственных СМИ против других кандидатов. Естественно, отвергнутая ЦИКом жалоба оппозиционеров – вроде бы и все. Однако вместо агрессивных публичных контратак штаб Сергея Багапша Габши, судя по всему, решил использовать другие технологии. Важной победой для действующего президента стало переманивание в свой стан видного оппозиционера из Форума народного единства Абхазии, депутата и одного из лидеров армянской общины Сергея Матасяна. Вот как сам Матасян объяснил свой переход в стан противника в интервью нашему радио.
Вы, наверное, звоните мне, так как я один из, так скажем, активных членов оппозиционного движения был. И вдруг такой резкий поворот. Ну, в принципе, здесь тоже ничего такого неожиданного нет. Я для себя решил, что лучше будет поддержать Сергея Васильевича, потому что это самая реальная кандидатура на сегодняшний день. Это достаточно самостоятельный, состоявшийся политик, достаточно уважаемый человек как внутри республики и тем более за ее пределами. А почему я так принял? Ну, что-то бывает такое, что, наверное, мне не захотелось поддержать человека, которому я, в общем-то, верю, доверяю. И как человек государственный, я имею в виду себя, наверное, немножко громко, с позиции даже прагматизма, это выгодно.
Прагматизм Сергея Матасяна – большой успех штаба Багапша. Армянская община в Абхазии, в отличие от русской, очень сплоченная, поэтому недооценивать публичную поддержку лидеров общины одной из кандидатур не стоит. Очевидно, что штаб Сергея Багапша одержал важную промежуточную победу. Общая напряженность на Кавказе дает мало поводов для улыбок. Впрочем, возможно, стоит улыбаться даже через силу. Знаменитая американская улыбка, которая, возможно, и вызывает некоторое раздражение, по заверению ученых, очень полезна для здоровья, рассказывает Ян Рунов.
Ученые давно предполагали, что потребность благодарить поддерживает здоровье, делает пожилого человека счастливее, внушает оптимизм и прибавляет энергии. Новые научные исследования подтвердили давнюю теорию. Но если вы не говорите «спасибо» регулярно, вы не извлекаете из этого максимальной пользы, говорит профессор психологии из Университета штата Калифорния Соня Любомирски. Это, продолжает она, как ожидать результатов от одноразового посещения гимнастического зала. Психолог из Университета Норт-Истерн Дэвид Дэвид Стена пишет, что чувство благодарности и проявление этого чувства в слове «спасибо» побуждает человека к позитивным действиям и вызывает у окружающих ответное желание совершать добрые и бескорыстные поступки. Таким образом, выстраивается цепь социальной поддержки, столь важной для физического и психологического благополучия. Роберт Эммонс, психолог из Университета штата Калифорния, пришел к выводу, что люди, не стесняющиеся благодарить других, менее завистливы, обидчивы и злопамятны. Они лучше спят, охотятся. Не занимаются физическими упражнениями, у них ниже кровяное давление. С этим согласна нью-йоркский психолог Бренда Шошанна. Она пишет: «Вы не можете одновременно находиться в депрессии и испытывать чувство благодарности». 60-летняя Джоэн прошла в Нью-Йорке конкурс и получила должность уборщицы на Таймс-сквере. «Я в таком возбуждении, вы не можете себе представить. Я в моем возрасте оказалась лучше многих молодых. Никогда не знаешь, какая дверь откроется перед тобой завтра, поэтому надо всегда стоять возле двери. Я оказалась возле и выиграла. Теперь заработаю и смогу красиво встретить и Рождество, и День Благодарения». Энтони, житель Манхэттена, говорит, что его волна всегда настроена на позитив, а его любимая песня «Мне хорошо» Джеймса Брауна.
I knew that I would.
86-летнему Биллу Голдену из Флориды нет дела до мнения психологов. Он, несмотря на рак, артрит и прочие болезни, считает себя счастливым человеком. Он благодарен судьбе за двоих детей и двоих внуков, а также за свою нежную 89-летнюю подругу. В этот четверг, в День Благодарения, все они соберутся за праздничным столом с традиционной индейкой, возьмутся за руки и скажут «спасибо».
Это был материал Яна Рунова. А сейчас возвращаемся в Грузию. Либеральные реформы в Грузии вызывают иногда вопросы, особенно когда речь идет, например, о медицине. Материал Беслана Кмузова.
20 ноября Министерство экономики Грузии приняло решение продать с аукциона Центральную университетскую клинику имени Николая Лаза Кипшидзе, или, как ее еще называют в Грузии, Республиканскую больницу. Министерство экономики Грузии опубликовало на своем сайте условия продажи здания. Согласно этим условиям, в течение 15 лет с момента покупки новый владелец здания больницы не вправе менять ее профиль. Это решение тут же встретило протест со стороны лейбористской партии Грузии и ее генерального секретаря Сосо Шадбирашвили.
«Ни одна больница, продаваемая до сих пор, не сохранила полностью свою профиля. У них есть какой-то способ, у этих владельцев этих больниц, там сохраняются одного этажа, а на других этажах размещаются какие-то коммерческие учреждения.
По официальным данным, на сегодняшний день в Грузии приватизировано не более 40% больниц. Центральная университетская больница является одной из самых современных больниц в Грузии. В 2006 году президент Грузии Михаил Саакашвили торжественно открыл в этой больнице центр неотложной помощи. По словам президента, этот комплекс должен был стать народным достоянием. Поэтому совершенно очевидна причина беспокойства граждан Грузии о судьбе бывшей республиканской больницы. Заместитель главного врача республиканской больницы профессор Утар Урушадзе положительно оценивает решение о приватизации.
Если будет хорошая инвестиция, если будет хорошая клиника, ничего плохого в этом, конечно, нет. Потому что клиника нуждается в инвестиции. Но здесь начинается волнение с обеспечением рабочих мест. Наверное, будет сокращен определенный контингент. Действующее ядро клиники, я все-таки думаю, что сохранит.
Особую тревогу у лейбористов вызывает то, что возрастет оплата за медобслуживание. По их словам, государственные медучреждения платят льготные тарифы за коммунальные услуги и более низкие налоги. По словам независимого эксперта Вахтанга Мегрелишвили, на самом деле оплата за коммунальные платежи и сумма налогов не меняется.
Были эти те же расходы, но они просто их не платили и накапливались в виде долгов. После того, как они стали полностью приватными организациями, налоговая инспекция гораздо свободнее, наверное, них взимают налоги, и в том числе эти коммунальные сервисы тоже требуют от них платежи. То есть они начинают лучше платить те коммунальные расходы, которые они раньше не платили.
Кроме того, как говорит Мегрелишвили, в сфере здравоохранения появляется конкуренция, которая снижает стоимость медобслуживания.
Дело в том, что когда этот процесс идет, появляется много маленьких сервисов, и на ценообразование влияет, в какой части медицинской сферы какая конкуренция. Где конкуренция больше, там цены ниже.
Несмотря на то, что конкуренция действительно присутствует в грузинской медицине, цены на медобслуживание зачастую остаются высокими. На грузинских интернет-форумах есть много сообщений о том, что люди не получали помощь из-за нехватки денег. Не каждый пенсионер сможет себе позволить медобследование, которое стоит как минимум 30 лари. В качестве временной меры, пока экономика Грузии не улучшится, некоторые политические партии предлагают ввести специальные больницы для социально незащищенных слоев. Однако эта концепция противоречит либеральной экономике, которой стремится грузинское правительство.
Материал Беслана Кмузова. А сейчас краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
В Твери сегодня прошла процедура опознания тел погибших в результате крушения поезда «Невский экспресс». Как сообщили в областном управлении МЧС, родственники опознали тела 24 погибших. По последним данным, жертвами крушения поезда стали 25 человек, 26 числятся пропавшими без вести. Среди более чем 80 пострадавших 6 иностранцев. Это граждане Италии, Бельгии, Украины, Азербайджана и Белоруссии. Сегодня грузинские СМИ распространили сообщение, что Верховному комиссару Совета Европы по правам человека Томасу Хаммербергу запретили въезд на территорию самопровозглашенной республики Южная Осетия. В Цхинвале уже опровергли эту информацию. Как заявил Интерфаксу омбудсмен Южной Осетии Давид Санакоев, Хаммерберга ждут в Южной Осетии завтра, 30 ноября. В Цхинвале у него состоятся встречи с руководством республики. Президент России Дмитрий Медведев направил руководителям зарубежных стран и международных организаций проект договора о европейской безопасности. Как сообщили в пресс-службе Кремля, цель договора – создать единое пространство в области безопасности. Российский президент впервые выступил с инициативой о разработке договора о европейской безопасности в июне 2008 года. Оппозиционная лейбористская партия Грузии выступает с инициативой провести предстоящие в стране президентские и парламентские выборы под эгидой ООН. Вице-премьер России Сергей Иванов и министр транспорта Игорь Левитин посетят Сухуми, как передает агентство «Росбалткавказ». Об этом сообщил сегодня находящийся в Москве с визитом президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш. По информации Национального центра по контролю заболеваемости Грузии, всего на данный момент зарегистрировано 177 случаев заражения вирусом так называемого свиного гриппа. Большая часть пациентов выздоровела. Премьер-министр Грузии Ника Гелаури отправляется сегодня, 29 ноября, с визитом в США. В США премьер отправится из Великобритании, где находилась 5 дней. В рамках визита Ника Гелаури встретится с представителями либерал-демократов по вопросам внешней политики.
Новости читала Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитический час «Зеркало. Весь Кавказ». В Сухуми и Цхинвале 21 час 33 минуты, в Тбилиси 22 часа 33 минуты, ну а в Праге 19 часов 33 минуты.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся на Северный Кавказ, на этот раз в его западную часть. В столице Карачаево-Черкесии в четверг состоялся митинг черкесских общественных организаций. Более 2000 человек собрались в центре Черкеска и потребовали разделить Карачаево-Черкесию на две республики – Карачаевскую и Черкесскую. Подробности в материале нашего корреспондента Мурата Гукемухова.
26 ноября на митинге у Дома правительства Карачаево-Черкесии черкесские молодежные организации республики совместно с черкесскими адыгскими движениями Адыгей, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края выступили с требованием раздела Карачаево-Черкесии на два самостоятельных субъекта – Карачаевскую и Черкесскую республики. К требованиям молодежи присоединились и представители старшего поколения черкесской организации Адыгехаса. Организаторы митинга заявили, что их требования мотивированы не националистическими настроениями, а не способностью республиканских властей обустроить гармоничное многонациональное общество. Выступавшие на форуме ораторы напомнили, что на референдуме в 1992 году народы Карачаево-Черкесии проголосовали за создание единой для всех республики на условиях равноправного управления субъектом и паритетным представительством национальности в органах власти, независимо от их численности. Однако, по мнению организаторов митинга, эти положения референдума впоследствии были нарушены. Вместо гармоничного развития и межнационального мира жители республики получили политику национальной нетерпимости и дискриминации, навязанной узкой группой карачаевской этнократии. Необходимо отметить, что термин «этнократия» часто звучал в выступлениях и подчеркнуто отделялся ораторами от карачаевского народа, к которому выступавшие выражали уважение и готовность к добрососедским отношениям. Вместе с карачаевской этнократией ответственность за ситуацию в республике лидеры молодежных движений в равной степени возложили и на черкесскую бюрократию, которая в большей степени была озабочена собственным благополучием, нежели проблемами общества. Ораторы говорили и о проблеме национальной нетерпимости в молодежной среде. На улице или в учебных заведениях поводом для избиения может служить речь на родном языке.
То, что власти не справляются с ситуацией в республике, показывает бытовые стычки молодежи. Бытовые стычки на каждом шагу. Если ты, черкес, идешь по улице, разговариваешь на черкесском языке, тебя могут выловить и избить. За последнее время, за этот месяц, произошли 3-4 стычки. Бытовые стычки, которые превращаются потом в национальные.
В студенческой среде идут настоящие бои по национальному признаку. Иногда в них участвуют сотни молодых людей. Но власти упорно не замечают эти столкновения, никак на них не реагируют. А милиция не заносит эти побоища в сводки происшествий, чтобы не портить имидж республики. Черкесские движения на протяжении последних 10 лет обращались к центру и республиканским властям, чтобы они вмешались и выправили ситуацию. Привели ее в цивилизованное русло, но ситуация с каждым годом ухудшалась и в конечном счете, по их мнению, достигла критического уровня. Если мы до сих пор нашли общего языка, то и дальше уже не найдем, заявили выступавшие. Поэтому в рамках международного права и гарантированном Российской Конституцией праве народов на самоопределение требуем раздела республики.
Как видно, последние 20 лет у нас только идет противостояние с друг другом, никому это не нравится. Республика работает не на позитив, а на конфликт постоянно. И с итогом у нас получается, мы не развиваемся, стоим на месте или наоборот регрессируем. И весь этот негатив, он никуда не уходит, он накапливается. И чтобы он вообще никуда не вылился, лучше эти конфликты все отстранить напрочь. Для того, чтобы это получилось, как мне кажется, разделение, максимальный эффект, мы будем только работать на созидание.
При этом ораторы подчеркнули, что не добиваются республики для черкесов, а хотят жить в гармоничном, многонациональном, цивилизованном обществе, свободном от этнократии любого происхождения. Митинг закончился манифестацией по улицам Черкесска.
Рассказывал Мурат Гукемухов, Черкесск. А теперь ненадолго переместимся из Кавказского региона в Вену. Проблема ядерной программы Ирана непосредственно касается вопросов безопасности не только Кавказа, с которым граничит Иран, но и всего мира. В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ предупредил Тегеран о том, что ему грозят санкции в случае отказа от сотрудничества с ведущими мировыми державами в ядерной сфере. Очень важно, что была получена редкая поддержка России и Китая, которые в прошлом блокировали попытки изоляции Ирана. Материал Малики Рахмановой из Вены.
Вопрос о ядерной программе Ирана был одним из доминирующих на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. В поддержку резолюции, содержащей критику в адрес Ирана, высказались 25 государств из 35, в том числе и Россия. Резолюция была принята после фактического отказа Ирана от предложения посылать уран на дообогащение за границу. Члены Совета управления МАГАТЭ настаивают на том, чтобы Иран немедленно прекратил строительство второго завода по обогащению урана, расположенного вблизи города Кум. Резолюция также требует от Тегерана официально подтвердить, что у Ирана больше нет скрытых ядерных объектов. Известно, что накануне глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей подверг Тегеран критике, подчеркнув, что доверие к стране упало из-за сокрытия информации о втором заводе по обогащению урана.
Позиция Ирана, которую мне передали в устной форме, заключается в том, что они хотят получать топливо одновременно с отправкой малообогащенного урана. Они готовы дать право МАГАТЭ контролировать свой уран на иранском острове Киш в Персидском заливе, но в этом случае уран не будет вывезен из Ирана. А основная идея по преодолению кризиса, как я им и объяснил, это именно вывоз урана за пределы страны.
Эль-Барадей усомнился в том, что предложение Тегерана позволить контролировать малообогащенный уран на иранском острове Киш поддержат США и другие западные страны. Он отметил, что необходимо дать Тегерану время для решения этого вопроса.
Нам нужно дать время Ирану для того, чтобы они сказали «да», и сделать все возможное для того, чтобы они сказали именно «да», поскольку такой шаг решит проблему надолго.
В ответ на обвинения лидеров западных стран, иранский представитель в своем заявлении сегодня предостерег МАГАТЭ от использования угроз в адрес Тегерана. Однако резолюция МАГАТЭ все-таки была принята. Какие меры будут приняты в случае, если Иран не согласится выполнить условия резолюции, пока неизвестно. Ранее Иран отказался от предложения США выслать малообогащенный уран в Россию для переработки в топливо. Таким образом, западные страны хотели удостовериться в мирных целях ядерной программы Тегерана. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Очередной кризис в армяно-азербайджанских взаимоотношениях – тема сегодняшнего «Кавказского перекрестка». С экспертами беседует главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Константин Жгенти, политический аналитик, из Еревана Лаура Багдасарян, директор исследовательского центра «Регион», из Баку Ильгар Велизаде, политический аналитик, из Москвы Вадим Дубнов, обозреватель русской службы «Радио Свобода», ведет программу Андрей Бабицкий. Человеку, не посвященному или посвященному не в полной мере, а я отношу себя без всякой позы к числу профанов, нынешнее обострение в армяно-азербайджанских отношениях кажется, если не полномасштабным разрывом, то, по крайней мере, серьезным кризисом. Но в этой картине как бы не все сходится в единое целое. Я перечислю события. На прошлой неделе Ильхам Алиев, президент Азербайджана, заявил о том, что если ситуация вокруг Карабаха будет оставаться такой же сложной, как и ныне, то Азербайджан оставляет за собой право применить силу. В Мюнхене в минувшие выходные прошли переговоры, и их модераторы говорили о каких-то удивительных успехах, достигнутых по ходу вот этой встречи. И уже новость четверга. Министр обороны Азербайджана заявил, что Азербайджану не остается ничего иного, как обратиться к военному варианту решения проблемы. И я упустил один элемент. Армения заявила о возможности признания независимости Карабаха. Вадим Дубнов, я обращаюсь к вам как к человеку со стороны. Мы с вами говорили на эту тему. Вы считаете, что все это элементы рабочего процесса, логика которого сложилась уже давно?
Да, я бы не стал драматизировать и называть это кризисом. Это действительно такой рабочий момент переговорного процесса. Азербайджан вынужден играть достаточно жесткую роль в этой ситуации, просто потому, что вяло текущий процесс регулирования играет на его оппонента Армению. Азербайджан в этой ситуации проигравшая сторона. Вялотекущий процесс – это поддержка того статуса, который сложился. Это совершенно не входит в планы Азербайджана. Азербайджан должен каким-то образом будировать процесс, придавать ему некую нервичность. Что он и делает небезопасным довольно-таки способом, потому что перевод военной темы из умозрительно-теоретической в прикладную практическую, даже если война малореальна, она довольно опасна, потому что к этой мысли просто привыкают все стороны, и дальше разговор начинается на совершенно других тонах.
Ильгар Велизаде, Баку. Вы согласны вот с точкой зрения, что угроза применения силы – это не более чем блеф, рассчитанный на то, чтобы, ну, придать какую-то динамику процессу переговоров?
Дело в том, что у Азербайджана на самом деле в сложившейся ситуации остается мало возможностей для маневра, поэтому вот эти заявления продиктованы, скорее всего, вот этим. Министр обороны страны, которая лишилась 20% своей территории, с другими заявлениями выступать не может.
Все-таки блеф или не блеф?
Речь не идет о войне. Речь идет о, ну, если говорить таких, о локальных военных действиях, Азербайджан вполне может применить силу, если его вот вынудят к этому.
Лаура Багдасарян, Ереван. Заявление о признании независимости Карабаха со стороны Армении – это тоже блеф?
Вообще, вот подобные заявления, которые сделал господин Алиев и которые были сделаны в ответ из Еревана, они делаются ведь не в первый раз. Они всегда делаются в те критические моменты, когда наступает какой-то кризис в переговорном процессе. В этом плане меня вовсе не удивляет риторика заявления господина Алиева. Меня больше настораживает тот фон, на котором было сделано это заявление, и тот фон, на котором было сделано заявление как ответ со стороны Армении. Это армяно-турецкий процесс, и на этом фоне все вообще рассматривается и воспринимается совершенно по-другому.
Константин Жгинти. Константин, ну вот, насколько я понимаю, наша ереванская коллега говорит о том, что в связи с последними армяно-турецкими договоренностями чаша весов может потихонечку склоняться в сторону Армении. И Азербайджан не может не учитывать этой опасности и, по всей вероятности, действует в логике этой опасности.
Это отражение новой реальности, которая сложилась у нас в регионе после российско-грузинской войны. Активизация американцев и России тоже в смысле улучшения армяно-турецких отношений. Ну, естественно, с этим связан и карабахский вопрос. Новая платформа, выдвинутая Турцией, сотрудничество в регионе. Новые инициативы по отношению энергетических проектов, а также европейские новые инициативы по отношению восточного партнерства и нового партнерства. Все это, по-моему, отражение вот тех новых реальностей, которые созданы в регионе после вот войны России и Грузии. Я уверен, что если такие страны, как Соединенные Штаты, Россия даже со своей стороны, Турция, будет заинтересована в улучшении армяно-турецких отношений, они все понимают это очень хорошо, что без решения какого-то карабахского вопроса это невозможно. Маловероятно, будем так говорить, по-моему. Вот поэтому, естественно, когда этот процесс протекает, и новые моменты тут, и старые есть. Я согласен также с тем, что это не новое заявление уважаемого господина Алиева, президента Азербайджана. Не согласен с тем, что он говорил, он делал такие заявления, когда были критические моменты. Нет, он всегда делал такие заявления. Он говорил, что мы за мирное решение проблемы конфликта, но если это не приведет к результатам, Азербайджан оставляет за собой право применить силу. Это, по-моему, нормально. Это всякая страна, у которой есть такая проблема. Естественно, и президент, и министр обороны могут это говорить.
Вадим Дубнов. У КТ Жгинти прозвучало несколько утверждений. Первое из них – это то, что если Россия, Турция и Америка не захотят, чтобы ситуация улучшилась, она и не улучшится. А если захотят, тогда, значит, все пойдет как по маслу. И второй момент. Смотрите, 1 000 000 беженцев в Азербайджане. Армяне тянут кота за хвост, им это выгодно, как вы говорите. Азербайджанцы чувствуют, что время уплывает у них из рук. Что вообще в этой ситуации делать? Действительно апеллировать к большим державам или действовать посредством военной силы?
Мне не совсем понятна постановка этого вопроса. Если великие державы захотят, они все сделают, а если не захотят, ничего не получится. Ведь великие державы играют каждый свою игру. И нельзя даже предполагать, что у Вашингтона, Москвы и Анкары здесь одни и те же интересы. Это сиюминутное совпадение интересов, в рамках которых и происходят вот эти два процесса. Процесс карабахского регулирования и процесс сближения Армении и Турции. Я не совсем согласен. Мне кажется, не совсем точно говорить о параллелизме, о том, что эти процессы должны идти параллельно. Они скорее обречены на некую параллельность, потому что начало армяно-турецкого сближения проходило под неким, как мне показалось, идеологическим знаком, что вот давайте сейчас вынесем Карабах и все армяно-азербайджанское за скобки и будем решать все, что можно решить без этих двух проблем. Это был, на самом деле, довольно здравый подход с моей точки зрения, потому что то, что успели сделать стороны за почти год, это довольно много на фоне того, что накопилось между Арменией и Турцией. Они действительно сделали большой шаг. Они, в общем, построили некий фундамент, не более того, но это, в общем, некий фундамент для дальнейшего развития отношений. Теперь это остановилось, это уперлось в карабахскую проблему, уперлось в Азербайджан. Теперь нельзя делать вид, что Азербайджана никакого здесь нету. И сейчас полным ходом, конечно, разворачивается и второй процесс. Но даже если бы предположить, что великие державы захотели бы, чтобы все было тихо и спокойно, они, в общем-то, этого и хотят. Все равно, как по маслу не пойдет, потому что очень много внутренних противоречий. Это что касается первого вопроса. Что касается второго, то, повторю еще раз, это очень глобально. 1 000 000 беженцев. Эта проблема, с моей точки зрения, нерешаема. Это звучит цинично, но практика десятилетий показывает, что беженцы не возвращаются.
Лаура Багдасарян, Ереван. Вы тоже не верите в то, что судьба беженцев из Нагорного Карабаха когда-нибудь сможет измениться к лучшему?
Я согласна с моим коллегой из Москвы, что, в принципе, как правило, беженцы не возвращаются, и с этим нужно смириться. Как могут возвратиться беженцы, если люди сами не готовы к этому возвращению? Это, во-первых, психологически не готовы, не те, которые должны вернуться, и не те, которые могут их принять, и так далее, и так далее.
У меня вопрос в Тбилиси. Константин Жгенти. Константин, но мне кажется, что для Грузии должно быть абсолютно прозрачным внутреннее устройство всех этих проблем. И беженцы, и утраченные территории. Вы сказали, что министр обороны Азербайджана имеет право говорить о применении силы. Вы считаете, что эпоха войн не прошла?
Если имеет право мнение существовать, что все должны с этим смириться, что проблема нерешаема, и беженцы не могут возвращаться, с таким же успехом может иметь право и то, что если не будет мирного решения, тогда может быть и военное решение проблемы. Надо до конца исчерпать все возможности абсолютно для достижения мирного урегулирования. Если ни к чему это не приведет, тогда существует и военное решение.
Давайте этой фатальной максимой и завершим нашу программу. Напомню, сегодня в Кавказском перекрестке принимали участие из Тбилиси Константин Жгенти, политический аналитик из Еревана, Лаура Багдасарян, директор исследовательского центра «Регион», из Баку Ильгар Велизаде, политический аналитик, и из Москвы Вадим Дубнов, обозреватель русской службы «Радио Свобода».
С экспертами беседовал главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
В середине 90-х годов прошлого века водочное производство было основой экономики Северной Осетии. Сегодня осетинская водка существенно утратила свои позиции. О причинах кризиса североосетинского водочного производства рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
В середине 90-х годов прошлого века водочное производство было основной сферой экономики Северной Осетии. Эту республику называли водочным цехом России. Почти во все уголки огромной страны осетинским водочникам удавалось доставлять свою продукцию, даже на Сахалин и Камчатку. Сегодня ситуация принципиально иная. В Северной Осетии гораздо меньше спиртово-водочных заводов. Многие из них стоят. Не в полную мощность работает даже гигант алкогольной промышленности Юга России, завод «Исток». О причинах спада водочного производства в Северной Осетии я попросил поразмышлять владикавказского журналиста Мурата Габараева.
Нельзя сказать, что в настоящее время Осетия продолжает оставаться так называемой водочной республикой, потому что за прошедшие годы в силу экономических причин и других обстоятельств в республике снизились объемы производства водочной продукции. На сегодняшний день в республике зарегистрировано около 20 предприятий, которые должны были производить спирт и водочную продукцию. Раньше было больше, в связи с тем, что и финансовый кризис, многие предприятия предпочитают временно не функционировать. Кроме того, возникли проблемы и с сырьем. За последнее время цены на зерно в Северной Осетии резко увеличились, и это вынудило руководителей спиртосодержащих предприятий остановить выпуск продукции. В одно время в республику завозили отходы сахарной свеклы, так называемая мелисса, и производили из этого спирт. Но из-за того, что это представляло опасность для экологии, отходы, естественно, барду сливали в реки, парламент республики запретил использовать это сырье. Кроме того, на отдельных предприятиях отсутствуют очистные сооружения. В связи с этим была создана парламентская комиссия, которая в ходе расследования вместе с правоохранительными органами предписали ряду предприятий приостановить выпуск продукции. А с тех пор прошло достаточно много времени, но эти заводы так и не функционируют по сей день. В полную мощь работают только несколько предприятий, и в основном которые находятся на территории города Беслана. Вместе с государственными предприятиями по сей день в Северной Осетии в населенных пунктах продолжают функционировать подпольные цеха по производству водки. И они остаются, и поэтому в магазинах, в коммерческих так называемых киосках, водку можно приобрести и за 20 рублей, то есть самопальную водку сомнительного происхождения.
Мурат, судя по московским прилавкам, меньше стала продукция завода «Исток». Чем это можно объяснить?
На заводе возникли проблемы и систематически бывают сбои в производственной деятельности. По этой причине, видимо, и уменьшились объемы производства. В силу определенных обстоятельств «Исток» не функционирует тоже в полную мощность.
Рассказывал журналист Мурат Габыраев. Любопытную шкалу состояния водочного производства Северной Осетии предложили спортивные журналисты. Они судят о масштабах этого производства по результатам выступления Владикавказской Алании в футбольном первенстве России. Чемпионство Алании пришлось на расцвет республиканской алкогольной промышленности. Производство упало, покинуло высший футбольный дивизион и Алания. Поскольку в этом сезоне Алания так и не смогла выйти из первого дивизиона выше, значит, можно сделать вывод, что положение дел в водочном производстве Северной Осетии остается неважным.
О том, как Владикавказ перестал быть водочной столицей России, рассказывал мой коллега Олег Кусов. В своем завещании Расул Гамзатов распорядился передать свой архив и все неопубликованные стихи литературоведу Магомеду Бесавалиеву. Однако это завещание не было выполнено, и многие произведения поэта по сей день остаются неизвестными и непереведенными. О судьбе архива в материале Муртуза Дугричилова.
При жизни известного советского аварского поэта Расула Гамзатова поклонники его таланта говорили, что его стихи переживут автора. В последние годы жизни поэта недоброжелатели, напротив, утверждали, что Гамзатов сам пережил свою прижизненную славу. При этом под славой ошибочно подразумевался не резонанс от его творчества, а то поистине безграничное влияние, которое имел в обществе поэт, удостоенный всех высших государственных и литературных наград, существовавших в Советском Союзе. Но до тех пор, пока судьба архива Расула Гамзатова остается неясной, и у тех, и у других достаточно оснований для того, чтобы отрицать друг друга. Многие неопубликованные стихи Расула Гамзатова Магомед Бесавалиев помнит наизусть. Так, благодаря ему, в свое время в эфире Северокавказской службы «Радио Свобода» впервые прозвучали отрывки из неопубликованной поэмы Гамзатова «Кавказ». Сейчас этот отрывок впервые прозвучит и в нашей программе в переводе на русский язык.
Опять и опять, как бывало не раз, ты плавишься в пламени древнем, Кавказ, не бранную славу стяжая, а брань, и трупами платишь извечную дань. Столетие запало, зашло в попыхах, кровавым светилом в чеченских лесах. Россия, Россия, несчастная мать, Алёша, Алёша, рыдаешь опять. Вот Лермонтов, рядом чеченец-старик, к точилу с кинжалом прилежно приник. Почтенный Толстой над татарником вновь о чём-то задумался, не прикословь. Двадцатый истекший, искромсанный век, кровавой помолвки бессмысленный бег, короткой заре подмигнувший пожар. воспеть не посмеешь, посмешище дар.
В своем завещании Расул Гамзатов распорядился передать свой архив и все неопубликованные стихи литературоведу Магомеду Бесавалиеву. Однако это завещание не было выполнено, и многие произведения поэта по сей день остаются неизвестными и непереведенными. Рассказывает Магомед Бесавалиев.
Да, для меня самого полной неожиданностью было опубликование этого завещания в Аварской газете. Последующими «Дагестанская правда» и «Молодежь Дагестана» и другие еженедельники русского варианта тоже опубликовали это завещание. По истечении определенного времени я был у них дома, общался с дочерью Салихат, разговаривал с вице-президентом фонда Расула Гамзатова, его зятем Умаханом, разговаривал с его братом, академиком Гаджи Гамзатовым. Они сами тоже подтвердили этот факт. У них какая-то неясность получилась, сказали, не все рукописи, которые в завещании перечисляются, мы имеем. Сейчас мы сами должны разобраться с ними. В ближайшем будущем мы вам дадим знать и допустим тебя реализовать это завещание, разобраться с рукописями. Я с ними пообщался, у них внутри какой-то семейный разлад, недоразумение, видимо, вокруг этих рукописей случились. Так я их не получил. Позже я чувствую огромную ответственность перед дагестанскими читателями, все-таки завещание поэта, известного человека. Заходил туда, им сказал... Я вас беспокоить по этому вопросу не стану, это не скромно и не серьезно. Как только посчитаете нужным, как только вы разберетесь между собой с этими рукописями, дайте мне знать. Я приду, сказал, так и не получил.
Это был литературный критик Магомед Бесавалиев.
С ним беседовал Муртуз Дугричилов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Зеркало. Весь Кавказ». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт в интернете www.эхокавказа.com. С вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.